На волнах программы Благовещения рубрика «Пастырь добрый». Сегодня мы открываем цикл передач, посвященных яркой и малоизвестной личности исповедника веры 20-го столетия, врача-невропатолога, епископа Можайского Стефана Никитина. Епископ Стефан скончался в 1963 году в неделю Жон Мироносец во время произнесения проповеди на солее храма. Епископ Можайский Стефан Никитин – один из выдающихся пастырей XX века. В течение долгих лет он совмещал тайное иерейское служение с практической медицинской деятельностью. Затем в течение 10 лет священствовал открыто. Епископство принял в годы хрущевского гонения на церковь. Его жизненный путь отражает характерные черты испытаний, которым подверглась Русская Православная Церковь и ее священство в 20-м столетии. Время жизни владыки пришлось на трагическую и вместе с тем героическую эпоху в истории России и русского народа. Мы будем всегда с благодарностью вспоминать именно тех, чье стояние в вере лежит в основании возрождения России и нашего возвращения в Церковь. Одним из хранителей веры, пронесшим ее и через испытания лагерей, и через твердое свидетельство ее перед советскими властями, был владыка Стефан. Послушайте фрагмент архивной записи беседы преснопамятного протоиерея, профессора, доктора геолого-минералогических наук отца Глеба Коляды о подвиге русских людей, живших тогда, и его слова пусть послужат эпиграфом к рассказу о владыке Стефане Никитине. Запись была сделана в начале 90-х годов в любительских условиях, и мы приносим свои извинения за некоторые помехи звучания.
70 лет послереволюционной в истории Русской Православной Церкви были героические эпохи, когда она была увенчана сонмом мучеников и исповедников. Если мы канонизируем и причислим к лику святых всех наших новомучеников и исповедников, то святых в Русской Православной Церкви будет больше, чем во всех остальных поместных церквях вместе взятых. Шла молитва, писались труды, существовали кружки по изучению Евангелия и существовали в условиях, когда невозможно было находить другие формы служений и по ряду других причин существовали катакомбные церкви и даже катакомбные монастыри. Владыка митрополит Мельсидек, с которым, несомненно, был связан и знаком будущий владыка Сифан, учил, что может наступить время, когда не будет книг церковных, и необходимо знать церковную службу на память. И вот это осуществили многие-многие люди, и когда совершались Пасхи в лагерях, где были тысячи православных христиан, то светлое злоутренне совершалось на память. Все пели эти песнопения пасхальные и радостные. И в бессилии, не дерзая ничего совершить и боясь, стояла вокруг стража тюремная и лагерная. На 12 Евангелиях люди читали на память 12 Евангелий. Кончал один, забывал что-то, его чтение подхватывал другой, и так один за другим прочитывали все 12 Евангелий в тюрьмах. И в лагерях тайно от начальства совершались богослужения, в том числе и литургия, но носить на себе частицы святых даров, чтобы причастить умирающего, священники не могли. Их постоянно обыскивали, и обнаружить на груди у священника частицу святых даров, ладанку со святыми дарами, означало обречь священника в лучшем случае на карцер, а в худшем случае на расстрел. Но, несмотря на эти суровые условия, литургии все-таки совершались, и священники передавали эти частицы даров верным людям из мирян. И они носили эти дары у себя на груди, под тюремной робой, под тюремным бельем. Двое из моих близких знакомых были носителями святых даров. Одним из них был Игорь Константинович Фортунатов, а другой – Сергей Алексеевич Никитин. Однажды его опытного врача-невропатолога пригласили в дом, вернее, привели в дом начальника тюрьмы, лагеря, с тем, чтобы он осмотрел больную сестру жены этого начальника. Но когда он вошел в дом начальника тюрьмы, то больная заметалась, закричала, стала махать руками, что она не желает, не может встретиться. «Уберите его!» – кричала она. И, перебежав из одной комнаты, которая находилась недалеко около входа, забилась в дальней комнате в углу квартиры. «Не могу, не могу, не хочу!» – кричала она. Родные ее пытались уговорить, что пришел врач, что ей нужно полечиться, что она осмотрит, поможет ей. Но она кричала свое «не могу, не могу». И тогда хозяин квартиры, начальник лагеря, сказал: «Ну, ничего, к сожалению, не получается, она не хочет с вами встретиться». Сергей Алексеевич понял, что эта женщина является бесноватой, и бесу нестерпимо приближение к нему святых даров. Вот почему она так шумела, вот почему она кричала и махала с руками, потому что бес не мог перенести приближение к ней святых даров. Сергей Алексеевич все понял, но, сами понимаете, ничего не сказал. Постоянное ношение на груди святых даров откладывал на человека не только духовный, но и физически зримый отпечаток.
В его облике было что-то от светящегося Серафима Саровского и оптинских старцев, считал отец Глеб Коляда. Сегодня диакон Дмитрий Пономаренко, сотрудник научно-исследовательского отдела новейшей истории Русской Православной Церкви Свято-Тихоновского гуманитарного университета, начнет свое повествование о жизненном пути владыки Стефана, который с юных лет был духовно определен общением с Моросейской семьей и встречей с оптинским старцем Нектарием.
Сергей Алексеевич Никитин, будущий епископ Стефан, родился 28 сентября 1895 года в семье московских мещан, очень благочестивых. Отец его по роду деятельности был почасту в разъездах и, возвращаясь из своих поездок, любил рассказывать дома о том, как служат в разных местностях, где ему приходилось бывать. В результате дети, а было у него их четверо, кроме Сергея Никитина, еще было у него три дочери. И все они до самой своей смерти были глубоко верующими людьми. С 1906 года Сергей Никитин учился в первой московской мужской гимназии. Учился он очень хорошо, закончил ее с золотой медалью и по окончании гимназии поступил на медицинский факультет Московского университета, где учился с 1914 по 1922 год. После окончания университета перед Сергеем Алексеевичем Никитиным стал вопрос, какой род деятельности стоит ему избрать. Он был по специальности невропатологом, но поскольку учился он очень хорошо, ему было предложено остаться в университете и заниматься научной деятельностью. Сразу же после окончания университета на работе, на одной из своих работ медицинских, он познакомился с Борисом Васильевичем Холчевым, будущим архимандритом Борисом, который, так же, как и он сам, был очень верующим человеком и был прихожанином храма святителя Николая на Моросейке. Борис Васильевич привел на Моросейку и Сергея Алексеевича. Борис же Васильевич предложил Сергею Алексеевичу Никитину обратиться со своим вопросом по поводу медицинского пути к старцу Нектарию Оптинскому, к которому Борис Васильевич неоднократно ездил.
Вот как о встрече Сергея Алексеевича Никитина со старцем Нектарием вспоминает преснопамятный отец Василий Евдокимов, бывший прихожанином храма святителя Николая в Кленниках на Моросейке, прошедший ссылки и лагеря и хорошо знавший владыку Стефана по служению в Ташкентской и Среднеазиатской епархии. К счастью, сохранилась архивная запись его рассказа о владыке, сделанная незадолго до кончины отца Василия в 1990 году.
Как только Сергей Алексеевич стал работать у Русалима, ну, молодой врач, таким образом у него была мысль, что, собственно говоря, быть ему ученым, врачом или практиком. И он слышал, что какие-то есть старцы, вы знаете ли, вот так, и обратился к Борису Васильевичу. А Борис Васильевич, значит, архимандрит, значит, Борис Холчев, он воспитанник Оптиной пустыни. Он знал батюшку отца Анатолия, и, значит, после смерти отца Анатолия, значит, духовный сын батюшки отца Нектария, Сергей Алексеевич обратился к нему. Тогда Борис Васильевич написал отцу Никону в Козельск. Может ли отец Никон помочь Сергею Алексеевичу съездить в Холмищко батюшке отца Нектария? Отец Никон ответил, что он может. Сергей Алексеевич приехал, значит, в Козельск. Но тут надо было выбирать вообще. Тогда выбирались, знаете ли, или 1 мая, или 7 ноября. Тут несколько дней таким образом это. Потому что в один день тут ничего не сделаешь. А может быть, я в какое время это было, я не знаю. Но только дело в том, что они поехали вместе с Никоном к батюшке отцу Нектарию. Приезжают к Холмище. Дело было к вечеру. А у батюшки так, значит, вот это, собственно говоря, он жил у Андрея Ефимовича Денежкина, знаете, это зимняя половина, это Андрей Ефимович с семейством жил, а летняя половина, это приспособили, вы знаете, для батюшки отца Нектария. Он жил в этой половине, ну, она теплая, вы знаете, там печку поставили, все такое. Ну вот как вы ходите, тут вы знаете, вот сени, направо, значит, к Андрею Ефимовичу, налево к батюшке. Ну вот они приехали, дело было вечером. Они пошли, значит, налево, там читались вечерние молитвы. Но на вечерние молитвы собирались все там, и сам Денюшкин шел, и его дети шли там, вы знаете, вот так. И вот они вошли, вечерняя молитва. Читала мать Мария, она прекрасно читала, монахиня Мария, она прекрасно читала, вы знаете ли. Но они присоединились к молящимся. Ну, а батюшка, отец Нектарий, был за перегородкой. Он был, знаете, великий делатель Иисусовой молитвы. Он за перегородкой. Ну, слышал там, заканчивается молитва. Он из-за перегородки вышел, передвигает ногами. Сергей Алексеевич подумал, ну, вот я, молодой врач, приехал к какому-то старику развальне, спрашивает, как мне быть. Ну, батюшка, отец Нектарий, сделал отпуск, вы знаете, и сказал, вы знаете, я сегодня утомился, воспользуйтесь, пожалуйста, гостеприимством Андрея Ефимовича. Тут обратился отец Никон к нему, батюшка, вот врачу надо возвращаться, вы знаете, в Москву, примите вас. Ну, батюшка согласился, сел в плетеное кресло, у него там было плетеное кресло у батюшки отца Нектария, сел и предложил Сергей Алексеевич, и говорит, вы когда-нибудь читали ли про потоп? Ну, он читал, учился в гимназии, понимаете, где преподавался закон Божий. Он вот читал. А ведь вот Ной 100 лет строил ковчег и призывал к покаянию. А тут на него смотрели и думали, какой-то старик, развальня тут, вы знаете. Тут у Сергея Алексеевича, собственно говоря, волосы стали дыбом. Но батюшка очень мирно это все закончил. Он говорит, вот вы устали с дороги, а я вам стал говорить про потоп. Отдыхайте. И Сергей Алексеевич стал отдыхать. Под утро он проснулся от шороха. Батюшка отец Нектарий готовил письма в Москву с ним послать. От шороха он проснулся. И когда вот он вначале-то вошел тогда, во время вечерних молитв, он даже благословения не хотел брать. А тут он встал, и руки для благословения, батюшка его, отец Нектарий, благословляет и говорит, врач-практик, врач-практик, врач-практик. И он врачом-практиком был, и, значит, в Иерусалиме, и в лагере он был, и, собственно, и Карабаном, и Струнин он был, и когда он священником и епископом был, в тех случаях, когда к нему обращались как к врачу, он не отказывал в помощи.
Таким образом, Сергей Алексеевич стал практикующим невропатологом. С 1926 года по 1931 год он был сотрудником различных медицинских учреждений города Москвы, практикующим врачом. После прихода Сергея Алексеевича на Моросейку он стал очень активным прихожанином, членом общины. Характер у него был очень деятельный. И с 1928 года по октябрь 1930 он даже являлся старостой храма святителя Николая в Клюниках.
Появление Сергея Алексеевича Никитина в моросейской семье вспоминают отец Василий Евдокимов и его супруга, матушка Татьяна Алексеевна.
Дело в том, что он попал на Моросейку. Он увидел духовную жизнь. он увидел духовную жизнь. Он, собственно говоря, тут стал дышать церковью, стал дышать церковным воздухом.
Он, когда появился на Моросейке, он небольшого роста, такой полненький. Я на Моросейк тоже 22-го года ходила. Но обратили внимание, новый человек, да? Ну вот такой, он всегда приходил с сестрой. Сестра у него тоже, Ольга Алексеевна. Появились новые люди. Вот они всегда приходили с книжкой, значит, чтобы следить за службой. И так между нами так и было. Приходил сегодня, ну, узнали, что он доктор. Квадратный доктор приходил сегодня. Называли его квадратный доктор.
К 20-м годам относится начало дружбы Сергея Алексеевича Никитина с будущими священномучениками Владимиром Абарцумовым, Василием Надеждиным, после мученической кончины которых отца Василия в 1930-м, отца Владимира в 1937 году, Сергей Алексеевич взял на себя заботу об осиротевших семьях своих друзей. После ареста в октябре 1929 года своего духовника, священника Сергия Мечева, он заботился также и о его семье. Известно, что отца Сергия Мечева Сергей Алексеевич дважды навещал в его ссылке в городке Кадникове в Вологодской губернии. 16 февраля 1931 года и сам Сергей Алексеевич Никитин был арестован в составе группы моросейских прихожан из 17 человек во главе с протоиереем Сергием Смирновым и священником Борисом Холчевым. Их обвиняли в участии в контрреволюционной организации, якобы существовавшей при храме Николы в Клёниках. Никаких объективных данных для обвинения в контрреволюционной деятельности в деле не обнаруживается, за исключением единственного протокола допроса одной из осужденных. Причем на первом допросе она ничего не сказала, но на втором допросе призналась в том, что действительно велась контрреволюционная деятельность. Под пытками ли добились от нее такого признания или как-то иначе, неизвестно. Но, в общем-то, на основании этого признания был вынесен приговор. Наследствии задавались такие вопросы. Ездит ли кто-либо из прихожан церкви к высланным священнику Сергию Мечеву и другим, и кто именно? Производятся ли сборы в пользу высланных? Каково отношение к советской власти? Каково отношение к декларации митрополита Сергия Строгородского? Протоколы допроса Сергея Алексеевича Никитина свидетельствуют, что он готов был пострадать за правду и не шел на компромиссы с совестью. Будучи непоминающим митрополита Сергия, он не мог скрывать своего отношения к его действиям. Отношение к советской власти Сергей Алексеевич формулировал достаточно четко. Цитата из его показаний. «Я считаю неправильным гонение советской власти на религию, и декларация, объявленная митрополитом Сергием, также неверна, ибо советская власть закрывает церкви и устраивает гонения на религию. Я же являюсь противником этого». В результате 30 апреля 1931 года Сергей Алексеевич Никитин был приговорен к 3 годам заключения в Красновишерском исправительно-трудовом лагере на Северном Урале. Сохранилось достаточно большое количество интереснейших воспоминаний о его пребывании в лагере, где он, как квалифицированный врач, был использован для работы в лагерной больнице. Даже некоторое время ею заведовал. Будущий владыка Стефан с величайшим риском для себя старался оказывать помощь заключенным, особенно духовенству, молясь, чтобы Господь сам открывал ему глаза, позволял в подходящих к нему обритых и раздетых людях, прибывающих с этапа, распознавать лиц духовного звания.
Об одном удивительном случае, относящемся к этому периоду жизни владыки, вспоминает настоятель Покровского храма Вакулова протоиерей Валериан Кречетов.
Во-первых, образование, оно, так сказать, дало ему возможность его именно профессии, именно врача, не только самому, так сказать, быть более таких, скажем, человеческих условиях в лагере, но и другим помогать. И он помогал, значит, старался помогать духовенству, и даже ему когда были в одной партии, сказали, вот тут архиерей, а там же всех раздевают и стригут всех. И он молился и почувствовал. И говорит, вдруг так его постукивает, так, ну, прослушает, говорит, владыка, благословите. И архиерей говорит, заплакал, говорит, я среди ада услышал ангельский голос.
Подошла к концу первая передача о епископе Можайском Стефане Никитине. В ней принимал участие настоятель Покровской церкви Вакулова, протоиерей Валериан Кречетов. Прозвучали архивные записи воспоминаний о владыке преснопамятных московских священнослужителей, протоиерея Глеба Калиды и отца Василия Евдокимова из личных архивов Евгения Лукьянова. О жизни епископа Можайского Стефана Никитина рассказывал сотрудник научно-исследовательского отдела новейшей истории Русской Православной Церкви Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, клирик храма святителя Николая в Кузнецах, диакон Дмитрий Пономаренко. Были использованы материалы статьи диакона Дмитрия «Такое мягкое, любящее сердце. Жизнеописание епископа Можайского Стефана Никитина», опубликованы в Вестнике Свято-Тихоновского гуманитарного университета в 2007 году. Прозвучали песнопения в исполнении хоров «Подворье Свято-Троицкой Сергиевой Лавры» под управлением Владимира Горбика, хора Московского Сретенского монастыря и храма «Святитель Николая в Клённиках на Моросейке». Передачу подготовила и провела Александра Никифорова. В последующих эфирах мы продолжим знакомить вас с жизнью и трудами владыки Стефана Никитина.